Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит шестая часть этого литературного произведения.
До появления посетителя она не задумывалась над этим, но после его ухода тяжелые мысли не давали покоя. Утром он говорил наедине только с малышами и с Сергеем. Она тряхнула головой. «Нет, не может быть! А что, если они с Пашей говорили?» «Да, почему Паша так смотрел на него неприязненно? Неужели сын? Этого не может быть! Я не переживу, если он связан с этими бумагами!» Мысленно взмолилась женщина. Галина Николаевна с нетерпением ждала сына из школы. Как сейчас ей было необходимо услышать его «нет». Но чем больше размышляла женщина, тем больше сомневалась, что услышит этот ответ. Во время ограбления офиса, о котором говорил детектив, они были на членском собрании. Павел мог уйти из дома незамеченным и вернуться до них. Дети сказали, что Павел уходил ненадолго. По его словам, он был у Ильяса. Неужели Ильяс грабитель? И неужели он мог втянуть ее сына? Вопросы громоздились один на другой, вырастая в непреодолимую гору. А тут еще сын опаздывает из школы. Сегодня у него короткий день. Малыши уже отучились, бегают и играют. Обед готов, есть время подумать. Галина Николаевна привычно раскрыла Библию. Как часто она, сидя над Библией, думала о своей семье и своей жизни. В последнее время короткий прочитанный текст мгновенно вылетал из головы, вытесненный этими размышлениями. Она и ее семья заняли первое место, а события, описанные в Библии, стали далеким прошлым, о котором иногда все же интересно почитать. Ясная связь вечных истин раньше была живой и очевидной, а в последнее время стала такой призрачной и нереальной. Словно прошлое и настоящее совершенно утратили связь. И сейчас, сидя над раскрытой Библией, она не читала, думая о своем. В прихожей раздались осторожные шаги. «Опять он пытается тихо пробраться к себе», — устало подумала мать. «Неужели в школе проблемы?» «Павлик!» — окликнула Галина Николаевна и услышала в ответ тяжелый вздох. Сыну не удалось незаметно проскользнуть к себе. «Что, мам?» — вяло ответил он. Почему ты не сообщаешь, что пришел?»
«Хотел пойти к себе. Голова болит»,
– нехотя сообщил Павел. «Что-то в школе случилось?» – поинтересовалась Галина Николаевна, не решаясь перейти к главному вопросу.
«Да нет, в школе все прекрасно. Готовимся к тестам», – ответил Павел
и собрался пройти мимо большой комнаты к себе.
«Зайди»,
– не то попросила, не то приказала мать. Сын привык к этому тону и потому молча повиновался. Но сегодня в голосе матери прослушивались нотки, заставившие его напрячься.
«Что-то случилось?»
– спросил он, входя и невольно усмехнувшись про себя. Раскрытая Библия была перевернута вверх ногами.
«Как всегда, бутафория»,
– горько подумал юноша.
«Как мне надоело все это!»
Он нечаянно поймал себя на мысли.
«Хотя мои эксперименты, так сказать, оказались намного опаснее. Может быть, лучше было бы стать таким, как они, изображать святошу и читать морали. Противно. Но зато сейчас я не боялся бы за свою жизнь. Но что вспоминать? Выбор сделан».
Мать явно собиралась с мыслями и силами. Затем заговорила.
«Сегодня к нам приходил частный детектив».
Спина парня вдруг взмокла. Он думал, что гроза хоть на время миновала, что он сам попытается выйти из ситуации, в которую попал, и что никто не узнает об этом. Но вдруг его надежды рухнули. Он не был готов к такому повороту событий. «Неужели этот подонок все же не сдержал обещания?» – взвинтился Павел. «Впрочем, этого стоило ожидать. Нужно было не отдавать документы, хоть было бы средство заставить его держать язык за зубами».
Павел оборвал свои рассуждения, поскольку нужно было что-то отвечать матери. И он не собирался раскалываться так просто. Частный детектив не следователь. Да и следователю он не намерен был говорить больше того, что тот знает. А тем более матери. Так что нужно для начала выяснить, что знает она. В одно мгновение он накинул на себя удивленное безразличие.
«Правда?
А что делало в нашем доме это порождение загнивающего капиталистического строя?»
– съязвил он. Мать, внимательно наблюдавшая за малейшими изменениями в лице сына, поразилась этой мгновенной перемене. Сильнейший испуг сменился честным, так сказать, удивлением настолько быстро, что она даже усомнилась, не привиделся ли ей этот испуг.
«Он считает, что Артур в нашем доме получил какие-то важные документы».
Галина Николаевна явно прощупывала почву.
«Надо же! Он что, украл наши документы?»
Разыграл Павел дурачка.
«Нет, в нашем доме он получил документы, которые принадлежали ему»,
уточнила мать.
«Так вы были знакомы с ним раньше?»
Снова не понял сын. Галина Николаевна начала раздражаться. У нее не было за душой больших тайн, а, соответственно, не было смысла играть слишком долго.
«Нет, мы не были знакомы. Но детектив утверждает, что он получил в нашем доме те документы, которые украли в их офисе около недели назад».
Глядя на мать, сын понял – это все, что она знает, или почти все.
«Но как его документы, которые были украдены, могли оказаться у нас в доме?» – удивился сын. «Может быть, он пришел к нам с этими документами?» Галина Николаевна слишком сильно желала, чтобы ее сын оказался чистым, и потому с радостью поверила в его искренность, заглушив тревожный стук сердца. Ее тон со строгого вдруг поменялся на доверительный. Сейчас она готова была принять любую версию, которая окажется хоть сколько-то правдоподобной. «Я тоже так думала, но когда его папа внес, пиджак на нем был расстегнут, а когда уходил, то явно что-то прятал». В голосе женщины ясно слышалось сомнение, и сын сразу подхватил ее мысль. «Может быть, они были подоткнуты сзади, а потом он их вперед перекинул?» – спросил Павел. «Может быть, я об этом даже не подумала», – ответила мать. «Спрошу у папы, он должен был что-нибудь ощущать, когда нес его?» «А что, этот ваш Артур сам не может сказать, где он взял документы?» – уже осмелел Павел. «Действительно, я не знаю, почему детектив не спросил у него», – задумалась Галина Николаевна. «Свалилась же эта история к нам на голову. Уж не знаю, хорошо ли мы сделали, что помогли этому парню. Сначала я была уверена, что мы правильно поступаем. Но сейчас уже во всем сомневаюсь». «Я тоже не знаю», – откликнулся сын. Теперь, когда он почти убедил мать, что посещение детектива было необоснованным, на плечи вдруг свалилась усталость, которая гнала его в постель еще от дома Ильяса. «Мам, я пойду к себе. Устал чего-то. Можешь сама позвонить этому Артуру и сообщить, сколько проблем он доставил», – закончил он, ясно понимая, что Артур не оставил своего номера. Но мать мыслила немного иначе. Она долго сидела у раскрытой Библии, так и не заметив, что та неправильно лежит. Затем вздохнула. «Нет, я так не могу. Не могу же я думать на Сергея!» Галина Николаевна прошла к телефону и задумалась. Артур не оставил своего телефона, но по его просьбе Сергей звонил к нему домой. Надо признаться, что Сергей был прав, когда настоял на покупке нового телефона, подумала она, и нажала на кнопочку возврата номеров. Одной из удобных функций нового телефона была память последних звонков, произведенных с него. Через 3 нажатия высветился незнакомый номер. «Значит, это он и есть», – подумала женщина. И нажала кнопочку «Позвонить». После нескольких длинных гудков послышался голос пожилой женщины. «Здравствуйте, я вас слушаю». «Здравствуйте!» – немного растерялась Галина Николаевна. «Я могу поговорить с Артуром?» Павел прилег на кровать, но как только услышал голос матери, спрашивающей Артура, взлетел как ужаленный. «Как я мог забыть про новый телефон?» – проклинал он себя. «Сам же навел ее на мысль позвонить! Тупица! Как я мог?» А из коридора доносился немного смущенный голос матери. «Простите, но это важно. Я знаю, что он болен. Он сегодня ночевал у нас». Через минуту она поздоровалась с Артуром и, извинившись, рассказала о посещении детектива и спросила о бумагах. Затем поблагодарила, извинившись еще раз за то, что разбудила, и положила трубку. Павлу хотелось выскочить в коридор и закричать: «Что он сказал?» Но, подумав секунду, безразличным голосом спросил: «Ну, и что он сообщил?» «Ничего особенного. но лучше любая правда, чем сомнения и разные мысли», — ответила Галина Николаевна и пошла в кухню. Павел чуть не закричал. «Ты что, издеваешься надо мной? Почему ты не отвечаешь на вопрос?» Но подождал и, не получив ответа, подчеркнуто спокойно переспросил. «Так что же он тебе сказал?» «Все нормально. Он получил бумаги еще вечером, просто прятал. Ему было очень плохо, и он боялся, что их отнимут. Извинился, что нас побеспокоили, и пообещал принять меры, чтобы этого не повторилось». С души парня свалился камень. «Неужели пронесло?» – подумал он. «Все-таки сдержал слово. Мужик!» Павел снова вытянулся на постели. Голова действительно нещадно болела. Усталость сковывала каждую мышцу. Хотелось уснуть и пропасть, исчезнуть. Умирать было страшно, так как даже в самых потаенных уголках души Павел знал, что жизнь не кончается за пределами смерти. Он опустился на много ступеней по лестнице, ведущей в ад, и сегодня ясно понял, что заработал все, что получает, что сам построил жизнь, которой сейчас живет. И теперь, как никогда, молодой человек понял, что спускаться по лестнице не так просто, но даже остановиться очень тяжело, не говоря уже о том, как трудно будет возвращаться. Клешни ада сдавили его жизнь, утягивая на дно. И в этот момент намного больше, чем раньше, он боялся смерти, потому что вместе с жизнью исчезнет и надежда на изменение судьбы. Вечером, когда вернулся с работы отец, все тревоги и страхи дня вылились в историю, которую уже совсем не страшно было послушать за ужином. Младшие дети очень огорчились, что такое важное событие прошло мимо, без их участия. Мальчики, уединившись в комнате, начали фантазировать, как бы они встретили ужасного посетителя, если бы он при них стал допрашивать маму. И их выдумки были совсем не христианскими, поскольку происшедшее было преподано в таком свете, что братья решили, мать нуждалась в защите. Кроме того, Галина Николаевна была очень довольна собой, как ловко она отбрила нежданного гостя. Но Сергей почему-то грустно взглянул на жену, напоминавшую ему в момент рассказа напористую и жесткую женщину, завуча его школы. Он улыбнулся одними уголками губ. «Мне кажется, что в послании к филиппийцам написано: „Кротость ваша да будет известна всем человекам, а не крутость ваша да будет известна всем человекам“. Или я ошибаюсь?» Дети рассмеялись, а жена обиделась. «Тебе бы только шутить! Вместо того, чтобы вступиться за свою семью, ты все шутишь!» «К сожалению, я шучу лишь чуть-чуть». Сергей замолчал, видя, что жена заводится не на шутку. «Думаю, нам лучше обсудить все после ужина», многозначительно добавил он. И дети поняли, что сегодня лучше не заходить в спальню родителей, по крайней мере, пока они сами не выйдут оттуда. Мария молча начала убирать со стола и мыть посуду. Дети рассосались по комнатам, не понимая причины резкого изменения настроения матери. Они хорошо знали: лучше сидеть тише, пока родители не поговорят, и мама не остынет после этого. Обижаться она будет еще долго, но хоть не будет раздражаться на всякого, кто к ней подойдет, чего нельзя было сказать о данном моменте. Шли дни. Артур устал лежать в постели. он все чаще поговаривал о том, чтобы выйти на работу. Самое страшное для него было оставаться наедине с собой. И он делал все, чтобы избежать этого неприятного общения. От телевизора болела голова. Долго читать он также не мог. А потому по телефону решал множество производственных вопросов. Так что Сергей скоро, как и прежде, перестал появляться в офисе. Сергея никогда не хватало надолго. Он уставал от необходимости приходить на работу, но еще больше – от трудных переговоров с клиентами. Артур же, напротив, спокойно делал все это. Во время болезни он не являлся в офис, поскольку большинство клиентов и исполнителей не нуждались в его личном присутствии. Он вообще был уверен, что в мире 99% вопросов можно решить по телефону. Так что дни у него проходили довольно быстро. Но наступал вечер, и становилось сложно не думать о жизни, настоящей, прошлой, и не задумываться о будущем. На работе все было проще и яснее. Трудись хорошо, умей разговаривать с людьми, и будешь успешен. В личной жизни все обстояло гораздо сложнее. Нередко вечерами Мария Августовна садилась у постели Артура или у кресла, в котором он располагался, и брала в руки пяльца с вышивкой. Неизвестно, когда она научилась вышивать крестиком, но в ее коллекции уже накопилось немало больших пейзажей и маленьких портретов. Эти вышивки были настоящими произведениями искусства. Женщина, скользя пальцами по полотну, рассказывала различные истории. Иногда они просто беседовали на бытовые или даже философские темы. И такие часы пролетали незаметно. Самыми неприятными были вечера, когда Мария Августовна уходила домой. Тишина квартиры давила, и Артур ненавидел свою больную голову, которая к ночи особенно остро воспринимала каждый звук. К тому же Артур не мог спать. Он завидовал людям, которые могут отключиться в любое время суток. Хотелось напиться и забыться. И один раз он даже попробовал. На следующий день Артур высказал в неприкрытых выражениях все, что думал о себе и своем необдуманном решении. Казалось, голову весь день сковывали стальные раскаленные обручи. Поэтому он решил, что с алкоголем придется покончить надолго. В тихие одинокие вечера иногда его посещала мысль о скромной девушке с почти детским голосом и немного грустными глазами. Но Артур почему-то всегда пугался этого образа, стараясь забыть. Нет, он категорически не готов. Ни одна женщина не войдет в его жизнь дальше, чем на пушечный выстрел. Ну, кроме, конечно, говорливой старушки, которая всегда чувствует меру во всем. И хорошо, что она старая. В один из вечеров, когда Мария Августовна ушла домой, Артур не выдержал и вышел в парк. Хотелось хотя бы немного отвлечься. Он медленно шел по аллее, непроизвольно обходя то место, где встретился с Павлом, хотя понимал, что тот вряд ли скоро придет туда. Артур не задумывался, куда ведет дорожка. Он спокойно шел, вдыхая ароматы раннего лета. Как вдруг, оглядевшись, понял, что аллея, по которой он шагает, направлена к частному сектору, куда он попал в погоне за Павлом. Выругав себя за глупость, Артур повернул назад и тут же едва не столкнулся с Марией. Она шла ровным деловым шагом навстречу ему. Со стороны сразу можно было понять, что девушка не гуляет, а идет домой с работы или еще откуда-то. Артур растерялся и молча уставился на нее. «Здравствуйте!» Спокойно и, как всегда, немного грустно, улыбнулась Мария.
«Здравствуйте!»
Растерянно ответил Артур.
«Как поживаете?»
«Слава Богу, все в порядке!»
Привычно ответила девушка.
«А как ваша голова?»
«Заживает!»
Пробормотал Артур, невольно прикасаясь к шву, словно проверяя, на месте ли он. Артур вдруг застеснялся своего вида. Хотелось снять кепку и выбросить. Но он прекрасно понимал, что без кепки лысая голова с пробивающимися волосами будет смотреться еще смешнее. Привыкнув делать прически в дорогих парикмахерских, он за все время болезни даже не вспомнил о своей глупой, как ему казалось, кепке. А здесь вдруг смутился.
«Да, устроили вы тогда переполох у нас дома!»
Снова улыбнулась Мария. А Артур вдруг покраснел, смутившись от ее улыбки. Ее улыбка странно обескураживала, и молодой мужчина сердился на себя за то, что ему не хватает сил просто развернуться и уйти. Пусть это будет невежливо, главное убежать, уйти, иначе будет поздно. Иначе захочется идти просто так, без всякой цели рядом, радуясь тихой улыбке и глядя в задумчивые глаза, слушать нежный, почти детский голосок и забыть обо всех защитах и запретах на долгие отношения. Забыть о власти, которую эта девочка может получить над ним, если он сейчас не сбежит, не уйдет.
«Какой переполох?»
— вместо побега спросил Артур.
«Сначала вы весь в крови, а на следующий день этот детектив. У нас в доме ничего подобного не бывало, сколько я себя помню. Но родители говорили, что в их жизни тоже такое впервые».
«Простите, я не хотел ничего подобного».
Он вдруг напрягся.
«А тот детектив больше не был?»
«Нет, мама его выставила и сказала, чтобы он без доказательств не появлялся».
Девушка пожала плечами. И Артур, еще больше рассердившись на себя, отметил, какая красивая линия ее хрупкого плеча. Светлые прямые волосы, немного кокетливо приподнятые по бокам, спускались на плечи легкой волной, подчеркивая нежную кожу шеи. Лицо не было эталоном женской красоты, но оно было удивительно очаровательным. Такое лицо не уродует легкая былинка, опустившаяся на щеку, или пятнышко. Оно становится лишь более прелестным и родным. Красивые руки не блистали холеностью. Они говорили, что хозяйка знакома с физическим трудом, но все же следит за их чистотой и видом. Молодой мужчина вдруг осознал, что, стоя напротив девушки, рассматривает ее. Он забыл, о чем они беседовали минуту назад, и если бы Мария не продолжила после паузы, он не смог бы поддержать разговор.
На следующий день мама немного тревожилась, что он действительно вызовет, и жалела о том, что резко с ним поговорила. Ведь она все равно ничего про документы не знала, кроме того, что вы ей сообщили. Но он не пришел и не вызывал.
«Это потому, что он от моего шефа приказ получил не трогать вас», — обрадованно вставил Артур.
В тот момент, когда он осознал, что теряет нить разговора, Артур твердо решил срочно прощаться. Нужно было уходить как можно быстрее. «Приятно было увидеться», — закончил было он, собираясь идти дальше, как вдруг где-то рядом яростно залаяла собака. Мария вздрогнула. Собачий лай быстро приближался,
и девушка растерянно оглянулась. Лай доносился из-за густой живой изгороди, тянувшейся вдоль аллеи. Он уже слышался совсем рядом и вдруг прекратился, перейдя в странное повизгивание. И спустя меньше минуты сменился таким истошным и горестным воплем собаки, что кровь стыла в жилах. Молодые люди переглянулись. «Что это было?» – ошарашенно произнес Артур.
«Не представляю»,
– отозвалась Мария.
«Может быть, посмотрим?»
«А нужно?» – усомнился Артур.
«Я не могу, она так стонет!»
Растерянно и сочувственно отозвалась девушка.
«Но я боюсь собак».
«Собак я не боюсь, хозяева обычно бывают опаснее», — улыбнулся Артур. И все же они двинулись к тому месту, откуда раздавался вопль пса. Пройдя сквозь высокую живую изгородь, оба закатились от смеха. На дереве, невысоко от земли, согнув передние лапы, висел питбультерьер и истошно, с подвываниями, визжал. На том же дереве, в верхних ветвях, сидела кошка и смотрела вниз на весь этот спектакль. «Похоже, пес так увлекся погоней, что решил влезть на дерево!» Сквозь смех прокомментировал Артур. «Смотрите, он коленями зацепился! Как же он добрался до этих веток!»
«Это как нужно было мчаться, и как нужно было мечтать ее схватить!» – проговорила Мария. «Как же теперь ей помочь?»
«Да такой морде я тоже не решаюсь помочь!» Артур критически осмотрел мускулистое тело и широкие челюсти собаки. «Такая тяпнет, полруки отхватит!» Пока молодые люди обсуждали сложившееся положение вещей, подоспела хозяйка пса. Не успев подойти, она закричала. «Что вы это сделали с моей собакой? Я на вас в суд подам! Она стоит бешеных денег! Это специальный бойцовский пес!» «Я же говорил, хозяева бывают опаснее», — в полголоса заметил Артур Марии. А для хозяйки собаки добавил. «Мы еще ничего не делали с вашей собакой. А если вы поможете, я смогу снять вашего пса».
«Как это не делали? А кто его на дерево посадил?» —
возмущенно продолжала хозяйка.
«Ну уж это вы у кошки спросите и у своего пса, который не может вовремя остановиться», — смеясь, ответила Мария. «Мы пришли на его вопль. Он выигрывает бои именно потому, что ни перед чем не останавливается», — гордо сообщила хозяйка, пытаясь снять пса, обхватив его за живот. Но пес оказался тяжелым, и ей не удалось его освободить. Тогда Артур пришел на помощь, подсадив его под задние лапы. Но удивительное животное, почувствовав опору под задними ногами, попыталось все же достать кошку и предприняло новую попытку влезть на дерево еще выше. Артур со смехом отошел от дерева, поддерживая пса под задние лапы. Наконец пес оказался на земле. И под удивленные возгласы зрителей, забыв о недавней боли, вновь оглушительно залаял и начал прыгать на дерево. Кошка зашипела и влезла выше.
«Правильно! Подальше от этого упертого сумасброда!» — прокомментировал Артур, забыв о хозяйке, стоящей рядом.
«Сам сумасброд!» —
рявкнула та, напомнив молодому мужчине, что домашние питомцы очень часто похожи на своих хозяев. «Пойдемте», — спокойно обратился Артур к своей спутнице. Мария и Артур покинули лужайку под деревом, которая все еще оглашалась громким лаем собаки и возмущением хозяйки. «Это она в качестве благодарности за помощь», — усмехнулся Артур, у которого разболелась голова от громких звуков и от того, что он поднял тяжелого пса. Немного отойдя в сторону, он невольно взялся за голову.
«Никак не привыкну, что мне, как инвалиду, все нельзя», — возмутился он.
«Почему мужчины совсем не умеют болеть?» — улыбнулась Мария.
«Наверное, потому что они не умеют быть слабыми», — отозвался Артур.
Мария взглянула на искаженное от боли лицо собеседника и предложила.
«Давайте зайдем к нам. Я дам вам таблетку от головной боли. До нашего дома 3 минуты ходьбы».
«Нет уж, спасибо», — наотрез отказался Артур. И, спохватившись, что обижает девушку ни за что, тут же добавил. «У вас опять будут неприятности, если я появлюсь в вашем доме. Похоже, я приношу вам проблемы. Хотя раньше не замечал за собой таких способностей».
«Ладно, посидите здесь, на лавочке. Я принесу», — предложила Мария.
«Спасибо. Я действительно с удовольствием посижу. Даже если вы не принесете». Слабо улыбнулся Артур и опустился на скамейку. «Но почему я в последнее время не могу спокойно и без приключений прогуляться?» — посетовал он.
«Разве собака такое уж страшное приключение?» — удивилась Мария.
Артур на мгновение задумался. Он не хотел обидеть девушку, сказав, что самое страшное для него — это встреча с ней, что она слишком хороша, и именно за это он готов возненавидеть ее. Однако ответил.
«Головная боль – самое поганое приключение последних дней. И на прогулках она становится просто кошмарной».
Это было правдой. А об остальном он просто умолчал. Тем более, что ее присутствие приносило все больше радости. И все запреты и преграды, которые он так тщательно строил много лет, таяли, как под теплым солнцем лед. Когда Мария ушла, Артур облегченно вздохнул. «Вряд ли она придет. Только так, для красного словца пообещала. Сейчас немного отдохну и пойду домой». Но прошло 5 минут, затем еще 5. А он все сидел и сидел. Вначале просто отдыхал. Затем понял, что может уже идти, но почему-то не вставал. Когда же догадался, что надеется на ее возвращение, то злорадно буркнул себе. «Ну что ж, это хороший способ остыть. Она не придет. Я рассержусь на нее и на себя. Так будет легче забыть ее. Мне что, проблем мало?» Но прошло еще 5 минут. И Мария появилась. Она несла в руках маленькую бутылку минеральной воды.
«Извините, что задержалась. Решила, что лучше будет зайти в магазинчик и взять минералку, чем носиться со стаканом».
Она протянула пачку баралгина. Артур распечатал пачку, положил в рот таблетку и запил водой. Девушка, между тем, тихо присела на край лавочки.
«Большое вам спасибо. Если честно, я думал, вы уже не вернетесь», — усмехнулся он.
«Но я же обещала!» — искренне удивилась девушка.
«Многие обещают многое, но как мало тех, кто исполняет», — бросил Артур.
«Нет, я так не могу», — спокойно ответила Мария.
«Лучше не обещать, чем обещать и не исполнить», — закончила она.
«Мудрые слова».
«Да, мудрые, потому что не мои», —
— улыбнулась Мария. «Это Экклесиаст сказал».
«Может быть, я выгляжу необразованным незнайкой? Но можете ли вы рассказать мне, кто такой Экклесиаст?»
Немного смутился Артур. «Это одна из книг Библии, книга Экклесиаста или проповедника», — ответила Мария и встала.
«Надеюсь, вам лучше».
Артуру все больше нравилась эта милая девушка, которая удивительно сочетала в себе умение проявлять заботу и не быть навязчивой в своей заботе. Казалось, она как солнышко, давала свет всем, кто желает, оставляя легко и просто тех, кто больше в нем не нуждается. И он вдруг понял, что, несмотря на все страхи и предположения, не хочет, чтобы она уходила. Но мужчина также понимал, что если просто попросит ее остаться, Мария извинится и уйдет. Скромность или строгое воспитание тому причиной. Но девушка ясно понимала границу вежливости и порядочности. Может быть, даже слишком хорошо. Нужна любая веская причина, которая заставила бы ее остаться с ним еще какое-то время.
«Будет ли очень невежливо, если я попрошу вас проводить меня немного?» — поинтересовался он.
Мария взглянула вокруг, затем на заходящее солнце. Наконец, взгляд ее остановился на бледном лице мужчины. Она явно оценивала обстановку и необходимость своего присутствия, после чего ответила:
«Хорошо, я провожу вас, пока еще не стемнело. Вид у вас действительно неважный».
«Спасибо за комплимент», — усмехнулся Артур.
«Если бы я хотела сказать вам комплимент, то выбрала что-нибудь на другую тему», — парировала она.
По пути к дому Артура молодые люди шли немного быстрее, чем раньше, так как солнце действительно садилось, и деревья в парке уже отбрасывали длинные тени, которые становились все плотнее. По дороге они разговорились, и оба поняли, что им легко и свободно в обществе друг друга. Артур был удивлен, что в девушке почти отсутствует кокетство. Она напоминала ему березку, живущую открыто и просто, но по каким-то неизведанным законам. При всей простоте и открытости Мария была для него полной загадкой. Напротив, девушки, которые пытались обратить внимание мужчин на себя, изображая таинственность и кокетничая с ним, были видны ему как на ладони, и, казалось, все были на одно лицо. Подойдя к подъезду, Артур вспомнил:
«Уже поздно, может быть, я провожу вас?»
«Ну, конечно, теперь вы меня будете провожать, а потом снова я вас», — рассмеялась Мария.
«Нет, теперь меня провожать не придется. Ваша таблетка подействовала, и я чувствую себя намного лучше», — ответил Артур.
«Нет уж, спасибо. Вам лучше все-таки лечь сейчас. Я прекрасно дойду сама, мне не привыкать. С молодежных общений я иногда и позже иду», — настояла Мария и попрощалась.
«Я вас увижу еще раз?» — спросил Артур.
«Не знаю», — уклончиво ответила девушка.
«Может быть, вы посетите больного? Ведь вы должны делать добро», —
лукаво улыбнулся он.
«Не надо манипулировать», —
Мария взглянула прямо в глаза собеседнику.
«Нет, я почти серьезно. Мне действительно тоскливо весь день сидеть дома или, того хуже, лежать в постели. Днем еще ничего. По телефону работаю. А вот после работы полная тоска».
Мария задумалась, затем встряхнула головой. «Простите, я не могу». Артур вдруг понял, что разучился слышать от людей «нет». Слишком долго он работал на руководящей должности. Ее отказ зацепил за живое. «А на улице встретиться, поговорить можно?» «Если ответите «нет», мне придется идти к вам домой», — шутливо пригрозил он.
«Судя по вашему виду, долгие прогулки вам не на пользу».
«Хорошо, я приду сюда, но ненадолго», — спокойно ответила она.
«Завтра».
«Нет, завтра я не могу, у нас собрание. А вот послезавтра можно».
«Хорошо, тогда до послезавтра».
Артур протянул руку. Она ответила на рукопожатие. Но когда он попытался оставить ее пальцы в своей руке, Мария, словно не заметив его намерения, легко вынула их и спрятала за спину.
«Было приятно».
Он хотел соврать, что ему было приятно встретиться с ней, но не смог.
«Было приятно беседовать с вами».
Эта странная девушка жила в правде как-то легко и непринужденно, так же, как ее брат жил во лжи. И Артуру было трудно лгать в ее присутствии, даже ради вежливости. Теперь Артур смог признать себе, что ему было приятно общаться с девушкой, потому что он устал от своих страхов и предположений. И он отдался на волю волн и плыл по течению, как усталый пловец, который, раскинув руки, отдыхает на волнах быстрой реки, стараясь не думать, куда несет его течением.
«До послезавтра», — ответила Мария, и, не оглядываясь, быстрым шагом направилась в противоположный конец большого парка.
Артур смотрел вслед, мечтая, чтобы девушка почувствовала взгляд и обернулась. Но та скрылась за забором парка, так и не оглянувшись. Он в задумчивости поднялся к себе. Сегодня он не боялся одиночества. Пустив чувства и события на самотек, он не хотел думать, к чему все это приведет. Хотелось просто думать о ней, стараться понять ее необычное поведение. Девушка была проста и доступна в обычном общении и неприступна, как китайская стена. Лишь только он пытался приблизиться к ней больше, чем просто человек. Естественность ее поведения задавала больше загадок, чем любой флирт или игра. С одной стороны, ему казалось, что у него нет ни малейшего шанса на ее внимание и благосклонность. С другой, она не избегала общения и даже продолжения встреч. Трудно было что-либо предполагать наперед, да и не хотелось. Поэтому Артур лег на кровать, не раздеваясь, и предался воспоминаниям. Перед мысленным взором вновь проскользнула ее улыбка, согрев усталое сердце. Пальцы вновь почувствовали тепло ее руки. Хотелось просто продлить эти ощущения, и все. Сейчас ему больше ничего не было нужно. Впрочем, кто заставляет меня заводить долгий роман? Да и кому он нужен? Слегка пожал он плечами. Можно просто наслаждаться тем, что есть. В конце концов, я заслужил это. Я слишком много работал. А у нее в любом случае я не первый и не последний. Она взросленькая девочка. Но я в любом случае добьюсь ее. И если я чего решил, то выпью обязательно. Вспомнил он шутку соседа и вдруг вздрогнул. Перед глазами вновь встал сосед.
«Как я ненавижу всех вас!» — рявкнул Артур и,
ударив по постели кулаком, отвернулся к стене. Светлые приятные видения и чувства исчезли. Осталась тьма и пустота. Спать! Срочно спать! Опять я один на один со всей этой гадостью!
Мария быстрыми шагами мерила дорожку парка. Она спешила, зная, что дома уже волнуется. О молодом человеке она сейчас почти забыла, волнуясь о том, что ее ждет дома. Несмотря на то, что ей уже стукнуло 24, родители все еще относились к ней как к ребенку, не замечая, что их ребенок в том возрасте, когда многие уже заводят своих детей. Иногда Мария возмущалась, пытаясь отстоять право на самостоятельную жизнь. Но Галина Николаевна строго и спокойно отвечала: «Будет своя семья, тогда будешь решать. А сейчас будь добра исполнять правила нашего дома. Чтобы была дома не позже 10 зимой и 11 летом. И если где-то задержалась, звони». И Мария, вздохнув, выполняла правила, и не только те, что касались времени возвращения домой. Для нее основательной целью была тишина и мир ее сердца. И ради того, чтобы не идти на конфликт, она была согласна обходить острые углы. Ее не заставляли, как младших, сидеть на всех церковных служениях или участвовать в них. Но она делала это. Девушка замечала, что в матери играет чувство конкуренции, но какой-то странный. Когда Мария записалась в хор, то мать записала всех младших в различные группы хора по возрастам. И Марию расстроила фраза, которую она случайно услышала, когда Галина Николаевна кому-то сказала: «Если даже Мария захотела прославлять Бога пением, то младшим, как говорится, сам Бог велел». Родители любили старшую дочь, но искренне удивлялись тому, что она желает служить Богу и жить в мире с Ним, ведь, по их мнению, она несла в себе противление Богу, так как родилась она в то время, когда они сами противились Богу. И эта иллюзия родителей не раз ранила нежное сердце девушки. Мария закончила техникум по специальности фотографа и сейчас работала в фотостудии. Добрая и обаятельная, она удивительно хорошо делала снимки непоседливых детей и довольно скоро стала незаменима у себя на работе. Мария от души верила, что дети – особое Божие творение, и имела не только увидеть изюминку в каждом ребенке, но и показать ее на снимке. Ее оригинальные фото уже побывали на конкурсах, занимая не последнее место. После работы девушка занималась в консерватории вокалом. Ей хотелось прославлять Бога так, как Он достоин. Хотя всякий раз Мария вздыхала, что не может выразить того, что хотелось бы. У нее оказался удивительный голос. Очень высокий, но мягкий сопрано. Самые высокие ноты в песнях, где другие голоса уже резали слух, ее голос звучал мягко, как ручеек, восхищая слушателей. Но Мария нередко расстраивала то, что она не могла выразить глубоких чувств, которые рвались из глубины души. Но этот недостаток, как ей казалось, вполне восполняла подруга Кристина, певшая бархатным альтом. Мария любила слушать ее, но, на удивление, их голоса совсем не звучали вместе. Было в них что-то несовместимое, хотя каждый по отдельности звучал прекрасно. Нередко для дуэта с Марией руководитель брал другую девушку из хора, с которой у Марии голос был более созвучен. После нескольких неудачных попыток исполнения песен дуэтом девушки смирились с мыслью, что им не стоит петь вместе. «Ладно, Кристя, не расстраивайся. Главное, что в жизни наш дуэт звучит», —
— успокоила подругу Мария.
Сегодня прозвучала шестая часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!